Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке.
Литература и зло. Как литература описывает зло, метафизическое и социальное? Архивная запись 2008 года. Издатели Александр Иванов, философ, и Никола Охотин. Живет в Швеции с начала российского вторжения в Украину. Художник книги Андрей Бондаренко, писатель Зиновий Зенек, Лондон. Поэты и критики Александр Скидан и Сергей Завьялов, оба в эмиграции. Критик Александр Гаврилов, работает в Польше. И совладелец магазина интеллектуальной литературы «Фаланстер» Борис Куприянов. Начнем с выступления Сергея Пархоменко, издателя и журналиста. Сейчас он в эмиграции. Что такое зло для профессионала и гражданина?
Я бы сказал, что абсолютным злом для меня, как для издателя, является равнодушие читателя. Причем его равнодушие к жизни, прежде всего. У меня есть большие претензии к российскому читателю. Я об этом и говорю, и пишу, как-то более или менее не стесняясь и рискуя навлечь на себя встречные упреки. Я считаю, что российский читатель в массе своей очень мало интересуется окружающей жизнью. Он огромное количество вещей произвольно, совершенно бездумно и безответственно исключает из числа вещей, которые для него важны. Люди действительно хладнокровно относятся, не знаю, к бытовому насилию, например. Оно их не беспокоит, оно их не смущает. Люди хладнокровно относятся к утрате свободы в разных ее проявлениях. Те, у кого отнимают эту свободу, относятся к этому хладнокровно, относятся к этому безразлично. Они не хотят об этом разговаривать, они не хотят об этом думать, они не хотят об этом читать, потому что они не хотят об этом знать. Потому что их принципиально это не интересует.
Мы прослушали Сергея Пархоменко. Я хотела, чтобы вы это как-то прокомментировали или сказали, что для вас, как для субъекта литературы, для человека, что является злом? Комментарий Александра Гаврилова.
Мне кажется, что есть некоторые вещи, на которые, с какого боку ни взгляни, они примерно одинаковые. Там, возможно, мою оптику несколько корректирует моя религиозная принадлежность, поэтому там наши христианские формулировочки зла, они довольно известны и всерьез затерты. Но мне как раз кажется, что о зле лучше бы говорить некоторым генеральным образом, а не цеховым. Для меня единственная возможность определять зло – это апофатическое определение. Зло есть не то-то, 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 то-то. Зло есть не добро, не свобода. То есть то, что противоположно правильному, то, что противоположно насильственно устрояемой норме. Зло есть воля к хаосу, боли и анархии.
Александр Гаврилов, Зиновий Зенек.
Я понял, что тут нужно сразу как-то определить какие-то категории, темы, о которых мы говорим. Или мы говорим о природе зла с философско-христианской, или иудейской, или мусульманской точки зрения, или же мы говорим о литературном процессе, или мы говорим о природе творчества. Потому что для книги зло – это, конечно, ее замалчивание. Плохая она или хорошая. С точки зрения творческого процесса, самое интересное для меня, как прозаика, литература, она по природе своей зла. Потому что литература – это разговор с неприятными сторонами жизни. Опять же, Александр Гаврилов это подчеркнул с христианской точки зрения. Кстати, сатанинское начало – это просто диалог со злом. И литература по своей природе занимается какими-то вещами, которые даже человек, пишущий, автор, от себя скрывает. И чем больше он конфронтирует с этим моментом, тем ему самому страшнее, и он каким-то образом с этим справляется. Мы знаем это по литературе и Достоевского, и Сорокина, и любого более-менее честного писателя. Потому что честный писатель, он в каком-то смысле знает, что он абсолютно гол. Он есть как бы голый король, и он знает, что он говорит, нужно каким-то образом скрыть свою наготу. И эта нагота, она возникает от какого-то трения со страшной действительностью. И если человек как бы конфронтирует с этим злом сознательно и бессознательно, но выражает эту конфронтацию, тогда получается настоящая литература. Ничего тут с этим не поделаешь. Даже человек, который хочет писать как Чехов, он в конечном счете приходит в столкновение с действительностью. Ничего тут не поделаешь. Я могу просто привести одну концепцию, которая безумно интересна, а именно Энтони Бёрджесса известный случай, когда Кубрик запретил фильм, снятый по его книге «Заводной апельсин». И Бёрджесс, конечно же, был в бешенстве совершенном. Кубрик запретил не по каким-то высокохристианско-иудейским соображениям, а просто он боялся, потому что фильм произвел такое оглушительное впечатление на подростков, что начались подражания этой, я надеюсь, все наши слушатели знают, а вот этой вот созданной Бёрджессом Кубриком эстетики панков. И Кубрик стал бояться за свою жизнь просто. Бёрджесс был в бешенстве, как человек, выступавший всю жизнь против цензуры. Но вот уже к концу жизни он мне лично просто говорил. Он сказал, что, возможно, и надо было это сделать. В том смысле, что, конечно же, писатель ничего не придумывает, он не создает зло. Он является в каком-то смысле отражением того, что происходит в обществе, в личности и так далее. Но писатель придает форму какую-то злу. И этой формой может воспользоваться не то, чтобы... После этой книги, скажем, которая имеет дело с действительно проблематикой зла, он порождает зло в обществе. Нет, но люди, которые склонны к насилию, они благодаря этой книге обретают язык, в котором они могут свои насильственные инстинкты выразить. И это вот, по-моему, это и самый интересный вопрос, о котором можно сегодня говорить, если уж мы действительно говорим о литературе, а не о духовных аспектах того, что такое зло или там добро.
Зиновий Зиник, спасибо. Сергей Завелов.
Мне кажется, что зло пребывает в литературе точно так же, как оно пребывает во всем. Как бы изначально литература является по своей природе в каком-то смысле злом, потому что литература изначально лжива. Лжива не по причине как бы злого умысла, а... по своему устройству, по аристотелевскому вот этому учению о мимосисе, да, о подражании. Вот это вот подражание, это всегда есть как бы ложное воспроизведение действительности. Вот то, что сейчас Зиновий говорил, мне кажется, как раз это в эту сторону, только я бы предложил кому-то из профессиональных философов, я все-таки не профессиональный философ, дальше в эту сторону рефлексировать и внести сюда больше все-таки диалектики. Потому что вот эта метафизика зла отчасти становится самодостаточной эстетической игрой. Вот. А я бы предпочел более резкие и более диалектичные какие-то жесты в этом направлении.
Сергей Завьялов, Александр Иванов.
В «Мимезисе» речь не идет о подражании, вот как его понимают на психологический манер сейчас. То есть вот искусство – это подражание вот стакану, например, да, там, натюрморт со стаканом. Нет, совсем о другом. Аристотель говорит о подражании не единичному, а подражании целому. Целое, поскольку он ученик Платона, синонимично добру. И в этом смысле никакого зла в «Мимезисе» и нет вообще. Это абсолютно гармоничная концепция. Ну вот в продолжение темы я просто хочу сказать, что есть такая проблема, как проблема... Книга и зло. Не литература, а вот книга и зло. И в литературном корпусе мировом самое лучшее раскрытие этой проблемы – это пятая песня дантовского ада. Вообще вот читатели Данте обычно до рая не доходят. По моему опыту где-то останавливаются на середине чистилища, потому что в рае уже чистое добро. И в этом смысле как бы Данте одним из первых, ну, после греческой метафизики столкнулся с ситуацией, что добро достаточно абстрактная вещь. В нем, что называется, фактуры мало. Мало вот плотности, чувственности, фактуры. Оно такое абстрактное, почти бестелесное. А вот ад читают все, потому что там все очень плотно, фактурно, резко, скульптурно и так далее. И вот пятая песня ада, это вот знаменитая история Паоло и Франчески. Собственно говоря, люди попали в ад из-за книги. Все начиналось очень мирно. Просто сидели вместе, читали книгу «Сказание о рыцаре круглого стола». И пошло-поехало. И там есть замечательная фраза, которая, мне кажется, является определяющей для понимания вообще литературы, смысла литературы. Она по-разному переводится в русском, но вот самый лучший перевод – это такой: «И в этот день мы больше не читали». То есть понятно, чем они занимались. Они занимались просто чувственной страстью. Они как бы любили друг друга целый день. Книга была отложена. И, в общем, все кончилось плохо. Пришел законный муж, проткнул мечом обоих, и они оказались в аду. Но при этом Данте, он очень сочувствует им. И это одна из самых красивых песней Ада, потому что они там, вот эти птичьи полеты, душ, это очень красиво. То есть по поводу диалектики зла. Зло в каком-то смысле можно понимать двойственно. Зло как отсутствие добра, вот то, что нам Александр представил, выдавая это за христианскую метафизику. На самом деле это не христианство, это платонизм чистой воды.
Спиноза, точнее.
Ну, платоновская традиция. Есть другая версия. Она более радикальна. Она связана уже с современной философией, которая там начинается от Киркегора и так далее. Зло – это не просто ничего, пустота, отсутствие добра, да, или слабость добра. Зло имеет собственную онтологию. Зло существует. И это, конечно, дикий вызов для литературы. Потому что если зло существует, и с этим сталкивается поэзия 20 века, в частности, вот Цилан, например, который, конечно, ничего не может сделать с классической эстетикой, которая утверждает, что литература, как и все искусство, это изображение добра. Изображение или выражение добра. А вот что делать с Холокостом, например? Что делать со злом? Можем ли мы, спрашивает нас Адорно и Цилан косвенно, можем ли мы иметь дело с ситуацией, когда зло приобретает абсолютный характер? И вообще, можем ли мы трактовать зло как абсолют? Это же дикий вызов христианству. В христианстве зло ни в коем случае не является абсолютом. Зло всегда относительно. Оно всегда сополагается абсолютному добру, но никогда не является в точном смысле абсолютным антиподом. То есть у зла нет своей субстанциальности, нет укорененности своей.
Прекрасный пример разницы отношения, ну, не к Голокосту, а к лагерной ситуации. Это Шаламов и Солженицын. Просто Шаламов взял это как некую цельность и воспринял это, и написал это. А Солженицын трактовал это как некоторую байку, как некоторую притчу, пребывание в лагере, как некоторое страдание, искупление и просветление. Абсолютно. В то время как Шаламов принял это как абсолютное зло. И литература, которая сама по себе как слово, всякое слово, оно двойственно, возможно, там можно даже с какой-то платоновской точки зрения принять начало какого-то света, чисто эстетически.
Абсолютно.
Но в принципе он принял это как абсолютно.
И в этом смысле Солженицын, конечно, целиком принадлежит традиции 19 века,
да.
А Шаламов — это современный писатель, да. Писатель 20 века. Да. Да. Просто завершу. Отношение литературы ко злу в той или иной степени это вынужденное, просто навязанное литературе, и она не может от этого уйти, решение вот этой дилеммы. Существует зло или его нет? И каждый, конечно, решает это по-разному.
Александр Иванов и Зиновий Зиник, Александр Скидан.
Мне кажется, что современное письмо, если отсчитывать эту современность от Бодлера с его «Цветами зла», та современность, которая проходит через, в том числе, Киркегора, Ницше, Достоевского, это письмо... И особенно это становится очевидным, конечно же, в 20 веке у Кафки, у Александра Веденского, у других авторов, у Беккета, у Бланшо. Вот это письмо, оно очень сокровенным образом связано со злом и с негативностью, как опытом самого же письма. Мне кажется, что вот само понятие негативности может нам помочь чуть-чуть приблизиться вот к онтологии зла. Если говорить об абсолютном метафизическом зле, это прежде всего смерть. Это для любой религиозной системы, для любой философии, конечно, в этом главный вызов. И вот мне кажется, что литература с некоторых пор оказывается интимно связана вот с этим опытом радикальной негативности, то есть отрицания. Но мне что интересно здесь, что именно вот в этом письме мы схватываем сам опыт зла как некую внутреннюю потребность, как, если угодно, как некое скрытое, вытесняемое до поры культурой желание. И об этом желании можно прочесть, конечно же, в «Цветах зла» Бодлера и у Тютчева в его знаменитом, совершенно шокирующем, скандальном стихотворении «Люблю глаза твои, мой друг» с его второй строфой, где, по сути дела, он разворачивает эту онтологию зла через желание. Угрюмый, тусклый огонь желания. Мне кажется, что это письмо помогает нам понять ситуацию современного писателя. Есть некоторая потребность в вычитании, в отрицании из мира чего-то. Мы втянуты в этот процесс. Возможно, исторически втянуты в этот процесс. Также и зло, мне кажется, это есть некое изымание, изъятие из мира каких-то сущностей, которые мы можем назвать, наверное, добром. Мне кажется, что вот радикальное письмо, оно занимается именно этим. Выдалбливанием вот этих пустот изыманием сущности, с тем, чтобы, в свою очередь, втянуть читателя в этот процесс. И в этом, конечно, колоссальный соблазн зла, но вот не в моральном смысле, да, а по-настоящему в метафизическом смысле. На самом деле, мне кажется, что мы давно уже существуем в ситуации, когда мы занимаемся изъятием и вычитанием.
Литература и зло. Портреты зла в литературе и работа зла в душах людей. Архив 2008 года.
Мы закончили предыдущую часть на выступлении Александра Скидана, который говорил о том, что у литературы и общества есть потребность во зле. Но в то же время я вот лично сталкиваюсь с требованиями читателей, чтобы литература стала доброй. Комментарий Александра Гаврилова.
Мне это как раз кажется, что выступление Александра Скидана было очень точным и некоторым образом сняло ряд вопросов, которые традиционно обсуждают в связи с проблематикой зла в литературе. Зло литературное – это не подлинное, не бытийственное зло. Это его изображение, это его модель. И эти практики зла в литературе как раз абсолютно по Аристотелю такие очищающие практики. Мы боимся гибели бытия, разрушения бытия, потому что это и есть абсолютное зло. Мы для того, чтобы как с этим страхом справляться, мы его моделируем раз за разом для того, чтобы иметь возможность его как-то пощупать безопасно, капсулировать и растворить. Запрос на добрую литературу, как мне кажется, может быть связан с двумя вещами. Либо с тем, что потенциальный читатель так панически боится добра, что хотел бы щупать его безопасно, либо с тем, что потенциальный читатель, и здесь странным образом я соглашусь с некоторой частью посылки Сергея Пархоменко, читатель пытается не прикоснуться к своей собственной жизни. Он пытается ничего не знать не о внешнем бытии, а о себе самом, о своем биологическом, физическом, астрономическом, политическом и иных устройствах. Это действительно поражающая меня год за годом черта русского читателя, заметно выделяющая его меж иными читателями. Но нежелание знать ничего о себе, конечно, в пределе имеет нежелание знать ничего о зле в себе. А также и о других вещах.
Александр Гаврилов, спасибо. Андрей Бондаренко.
Здесь собрались люди, связанные с литературой как таковой, а я связан больше с какими-то визуальными образами. И все, мне очень тяжело как бы много вот литературы, философии воспринимать. Для меня зло, например, оно очень конкретно и персонифицировано. Для меня смерть не является абсолютным злом. Она даже радостна. Она входит в то, что Саша Иванов... в то, как он объяснял аристотельский мимесис. Смерть гармонична, она не является абсолютным злом. Ну, для меня, может быть, я просто ничего не понимаю. А одноглазый чекист на вышке для меня является абсолютным злом. Для меня злом в литературе является не плохая, например, литература, а литература в своей массовости, скажем так, банальная литература. То есть зло – это пошлость. Зло – это власть. Я хотел вас возбудить на несогласие, поэтому вот пусть как бы философы продолжают.
Андрей Бондаренко, спасибо. Реплика Зиновия Зиника.
Я просто хочу сказать, что почему-то здесь какие-то нападки на читателя. Как можно говорить за читателя? Откуда он взялся? Кто это такое? Чего его ругать вообще? Читатель тот, который читает, собственно говоря.
Зиновия Зиника, Борисов, привет.
Вообще, знаете, эта тема очень опасная. Но я, вот, знаете, по другой части. Я по торговой. Вот. Я поэтому скажу совсем просто. Если говорить о зле в литературе, то зло в литературе – это взятка. Это та самая взятка, про которую говорила Лена. Когда, вот что ж вы, писатели, такие злые? Давайте там что-нибудь добренького, быстренько. Вот делать добренькое в данном случае – это является, ну, не абсолютным, конечно. Это зло с маленькой буквы. Совсем не абсолютным, но является конкретным злом. Потому что в то время, когда люди умирают и гибнут, когда люди испытывают трудности, говорить о таком миленьком добре, даже не добре, а, я не знаю, какая уменьшительная есть форма, о миленьком добреньком, это является злом, на мой взгляд.
Боря, ну, может быть, люди просто жаждут утешения, находясь в этом бесконечном зле. Может быть, они хотят от литературы того,
Евангелие что... пусть читают.
Вот, я только хотел сказать, может быть, они хотят от литературы того, что должно давать...
Может,
что,
Коран,
должна давать религиозная литература.
И Библия совсем не добренькая. Добрый.
Есть такое слово в современном менеджерском языке – позитив. Да, на позитиве, вот производные пишут с двумя F – позитив. И это, конечно, связано с проблемой зла, потому что...
В принципе, вот то, что говорил Саша Скидан, это одна из версий того, что зло есть не нечто определенное, а некий оператор, то есть некая функция. Вот поэтическая функция, например, вычитание или негативности, ее не надо представлять как нечто существующее, а нечто функциональное, операцию какую-то, да? И это как бы вводит или выводит зло из мира, да, вот функция поэта такого в этом состоит. Возвращаясь к позитиву, в этом смысле добро – это чистая негативность. Добро – это то, что позволяет любому человеку как бы несколько идеализировать мир. А идеализация любая, поэтическая, литературная идеализация – это значит, я не влипаю в эту позитивную данность ситуации, мира, вещи, а я как бы нахожусь в какой-то дистанции от этого. И в этом смысле я свободен от этой принадлежности, я перестаю быть тождественен вещи, ее грубости, ее вульгарности и так далее. И позитивность в данном случае выступает как синоним вот такого мелкого относительного зла, как синоним вульгарности, безвкусицы, аэстетического чего-то и так далее. Поэтому литература в каком-то вечном смысле слова есть некий инструмент, некий оператор, который позволяет нам создать идеальное воображаемое пространство, в котором или с помощью которого мы можем избавить себя и мир от такой вульгарного отождествления с грубой, материальной, конечной, плоской, пошлой данностью чего бы то ни было.
Александр Иванов, я бы хотела Николу Охотина послушать.
Я тоже как человек практический, как издатель и торговец тоже, как и Боря, хочу, в общем, полностью присоединиться к Андрею и сказать, что да, оставим сейчас в стороне вопрос метафизического зла и добра. Мне кажется, что с этим каждый мыслящий человек должен разбираться самостоятельно. Литература есть только медиум передачи мыслей других индивидуумов, не более того. Основное зло с маленькой буквы для нас, живущих в мире, это действительно очень сильный фактор литературы в деле смешения этих понятий добра и зла. Значит, литература, из каких соображений сейчас не будем вдаваться, из чисто рыночных, из каких-то еще развлекательных там и так далее, она уводит нас с верхних этажей, где видно черное и белое, она нас сводит вниз, где это все перестает быть различимым, и наступает такая серая какая-то взвесь, да, придонная, илистая. И люди уже перестают понимать, что к чему.
Никола, ты сейчас говоришь...
Это есть зло с маленькой буквы. Это в какой-то степени приложимо к любой литературе. Она уводит читателя от глобальных вопросов добра и зла. Она сводит на более низкие уровни. Типа, зло как социальное явление.
Не метафизическое.
Не метафизическое. Соответственно, тут уже люди начинают понимать, нам типа зла с маленькой буквы вот такого и так хватает жизни, жизнь не так чернушная, типа, хотим добренького. Это все не имеет отношения к добру и злу с больших букв. И этот вал, который идет с разных сторон, от детективов до честной как бы русской прозы, которая пытается передать действительность, или ее приукрасить и утешить, или что-то такое, это все сводит нас вот этих верхних этажей, когда человек может и обязан применять свои мозги и душу для разделения этих понятий.
Ага, то есть мы
поэтому
считаем...
это зло как таковое, да.
Но это не дифференцированность, опять же.
Недифференцированность, да, размытость понятий.
Ситуация недифференцированности, я настаиваю на этом. И она действительно наблюдается, как я понимаю, со стороны в России, это недифференцированность разных литератур. И от этого у всех создается ощущение такой серой массы, и вообще начинают говорить о том, что литературы как таковой нету. Есть очень много писателей, но нету литературы.
Зиновий Зиник, Сергей Завелов.
Мне кажется, что как раз высокая литература в большей степени может порождать зло, потому что она своим авторитетным анализом создает некие, так сказать, общие точки зрения среди интеллектуалов и вводит нас в некоторую ловушку, которая потом захлопывается. И дальше вот эта вот уже сформированная точка зрения, причем чем в более высокой страте она сформирована, тем она более авторитетна, она и является злом.
Какого писателя вот сейчас конкретно вы имеете в виду?
Достоевского имел в виду, пока говорил.
Андрей Бондаренко.
Серость победила не только в литературе, да, но и в политической жизни, и в нашей повседневности, да. Кончилась как бы эпоха революции. Нам не хватает как раз в литературе, мне как читателю, не хватает именно зла. Не хватает такого реального зла. реального выступления против власти, реального выступления против серости той же самой. И литература стала таким опресноком, такой как бы ритуальной пищей, и потеряла свои, прошу прощения, яйца. Писатель Лимонов, который недавно отдал все свои произведения в литературный музей, дабы их не изъял городничий, это вот как бы реальность нашей литературы.
Вот так считает Андрей Бондаренко. Может быть, Александр Иванов что-то скажет нам по этому поводу? Что нет совсем писателей, которые говорили бы о чем-то сущностном? Или все-таки то, что они транслируют, есть зло, есть то, что травмирует читателей, ну и так далее?
Здесь очень сложный вопрос, ведь литература, любая литература перформативна. То есть мы, в принципе, оценивая литературное произведение, мы ведь не исходим из мотивов, пожеланий и каких-то предзнаний автора. Мы видим, получилось у него или не получилось. Ну, например, есть обсуждавшаяся многожды книга Людмилы Улицкой про
Даниэльштайн-переводчик.
Но вот меня, как читателя, смущает одно. Это не очень литературное произведение. То есть мне излагается концепция зла, но излагается, да простят меня критики, ну, не очень сильным литературным способом. А есть произведение вот упомянутого Лимонова, где вроде бы речь идет о каких-то совершенно низменных и вроде бы банально злых обстоятельствах жизни, которые сделаны настолько ярко и талантливо, на таком простом, изящном литературном дыхании, что я какой-то интуицией, каким-то чувством понимаю, что это настолько классно сделано, что это заставляет меня как-то вот собраться и как-то быть более внутренне, что ли, изящным, что ли, более точным и в каком-то смысле добрым. Не добрым в моральном только смысле, а добрым в смысле какой-то вот внутренней собранности, какой-то адекватности ситуации.
«Литература и зло. Портреты зла в литературе и работа зла в душах людей». Архив 2008 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Война в Донбассе, переворот в Судане или восстание в Венесуэле. Будущее Европы и выходки африканских и азиатских диктаторов. Борьба с наркоторговцами и приключения нелегальных мигрантов. Все это обычные темы программы «Атлас мира». Слушайте каждую среду в 20.32 по московскому времени и на средних волнах в 23.32. И всегда на сайте свобода.орг.